эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 мая, пятница, и сегодня будем говорить вот о чем. Хаотичное метание. Что означает поведение России в Минске? Российские врачи рассказали, как участвовали в войне на Донбассе. Как шумит и рэвит Донбасс? Завтра большая онлайн-вечеринка из Славянска. Расскажем, как попасть. От общественных движений до молодежных парламентов. На неподконтрольной части Донбасса Россия создала крупные подконтрольные ей так называемые партии, движения и профсоюзы, которые занимаются воспитанием почти всех групп населения Донецка и Луганска и налаживанием международного сотрудничества. Особое внимание Кремль уделяет молодежи, которая учит без альтернативности Минских соглашений. Зачем России развитая система политических проектов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Верят ли в их идеи их члены, жители оккупированных территорий? И насколько Украина готова бороться с прокремлевскими проектами на будущих местных выборах в Донецке и Луганске? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, а также народный депутат от фракции «Слуга народа» Василий Мокан. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Луганской области подтвердили новый 46-й случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, случай зафиксирован у жителя Рубежного, который ранее вернулся из России. За все время исследований на Луганщине уже выздоровели 39 человек. Всего за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 429 новых случаев заболевания. Донецкая область все еще не готова к переходу на второй этап выхода из карантина. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Невозможность перейти на следующий этап объясняется высокой инцидентностью, то есть общее число новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Также большой загруженностью медучреждений и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус. Кроме Донецкой, не готовы Львовская, Рівненська и Черновицкая области. Напомню, всего на Донеччине по последним данным зафиксировали 158 случаев заражения коронавирусом. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Крымского, Богдановки. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах села Саханка, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстреле села Пришиб. Около 70% всех шахт в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были закрыты за все годы оккупации. Об этом сообщила директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, передает Укринформ. По ее словам, цинизм действий России заключается в том, что на шахтах сократились зарплаты в разы, нет пенсионных выплат, никакой свободы на мирные собрания или объединения в профсоюзы. Напомню, ранее в организации сообщили, что группировка ДНР намерена закрыть 5 шахт: Калиновская, Восточная, имени Челюскинцев, имени Калинина, имени Кирова и Холодная Балка. Кроме того, по данным правозащитников, с 2014 года Россия вывезла из Донбасса почти 68 миллионов тонн угля различных марок общей стоимостью около 4,5 миллиардов долларов. Украина получит второй транш помощи от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро для поддержки экономики. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства уточнил, что поддержка от европейских друзей нужна для сохранения стабильности украинской экономики во время пандемии. Когда именно придет транш, он не уточнил. На Донеччине и Луганщине с 1 июня возобновится движение почти 40 пригородных поездов, сообщает Донецкая Залізниця. По данным компании, подвижной состав уже приведен в надлежащее санитарно-техническое состояние. Кроме того, в каждом поезде перед выпуском на линию, а также в пунктах оборота будут проводить дезинфекцию. Пассажиры обязательно должны быть в защитных масках. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, как Россия готовится к местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Вы можете участвовать в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В российском городе Гуково, который находится прямо на границе с неподконтрольной частью Луганской области Украины, медицинские работники вышли на митинг из-за невыплаты надбавок за работу с больными COVID-19. Кроме прочего, на видео, снятом очевидцами, они рассказывают, что участвовали в войне на Донбассе. О чем они рассказали? Об этом в материале моего коллеги Александра Демченко.
Видео действительно снято у городской больницы в Гуково. Участники митинга говорят, что им не выплатили обещанные боевые за 2014 год. По их словам, они вывозили раненых обеих сторон конфликта из зоны боевых действий под бомбежками. В этом принимали участие экипажи скорой помощи Гуково и врачи.
2014 года нам обещали выплатить деньги боевые.
Боевые?
Пропали деньги. Боевые, это мы вывозили раненых. Да, скорая помощь, фельдшерами вместе. Не получили боевые не только скорые, и все врачи, которые штопали их. Новошакин получил, даже Белокалитва получил, которые эти бомбежки не слышали, они не видели. А мы месяц вывозили раненых с границы.
У меня в мою смену привезли 19 человек с Западной Украины в одну смену. И ничего, ни копейки не заплатили. Просто нам потом запретили об этом говорить.
О каких бомбежках упоминают российские медики? В июле-августе 2014 года в Донецкой и Луганской областях боевые действия проходили на разных участках возле российско-украинской границы. Тут же были зафиксированы первые случаи участия в боевых действиях регулярных частей вооруженных сил Российской Федерации.
Здравствуйте. 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 Откуда ты родом? Волода, ты боец. Калуга, ты.
Активные боевые действия в то время велись в районе Изварина, Должанска, Вознесеновки, на тот момент Червонопартизанск, на Саур-Могиле. Здесь несколько раз украинские войска попадали в окружение, блокировались, оказывались без снабжения и активно обстреливались, в том числе с территории России. Так, 11 июля 2014 года группировка вооруженных сил и Государственной пограничной службы Украины подверглась ракетному обстрелу возле поселка Зеленополье Луганской области за 48 километров до указанного видео Новошахтинска. По официальным сообщениям Минобороны Украины, в результате этого обстрела погибли 19 военнослужащих вооруженных сил Украины, еще 93 были ранены. В первых числах августа 2014 года подразделения 72-й механизированной пехотной бригады вооруженных сил Украины оказались в окружении в юго-восточной части Луганской области. При посредничестве миссии ОБСЕ большая часть из них, 437 человек, пересекли границу с Россией на КПВВ Гуково. Раненым военнослужащим оказали первую помощь и отправили на машинах скорой помощи в больницу.
Все полностью. И карманы, все показывают.
Александр, а вы с какого подразделения? Какой воинской части?
72-я бригада.
72-й бригаде, да?
В 2016 году международная группа журналистов Bellingcat установила факты использования Россией установок БМ-21 «Град» против Украины со своей территории летом 2014 года. Среди прочих доказательств фигурирует и видео обстрела установками «Град», предположительно, из района Гуково. Всего, по информации Bellingcat, с территории России тогда произошло не менее 300 обстрелов украинской территории. Александр Демченко, радио «Донбасс Реалии».
Словарь. Гибридная война.
это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
О некоторых пленных родственники узнают лишь тогда, когда на волю выходят освобожденные и рассказывают, кто остался в застенках. Именно так семьи Александра Титаренко и Василия Горовца узнали о судьбе своих родных. Одного из них выкрали прямо из дома в Киеве. Их историю отыскала моя коллега Ольга Мельянчук. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Оля, здравствуй.
Да, добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, кто эти люди, как они попали в плен, что с ними происходит сейчас?
Эти люди – это ветераны войны на Донбассе, и Василий Горобец и Александр Титаренко воевали просто в разные годы. Василию Горобцу 34 года, он житель Донецка, он воевал в 40-й артиллерийской бригаде в 14-15 годах. После демобилизации он вернулся в родной город, по словам матери, переехал вместе с девушкой, и несколько лет там жил спокойно, а затем его выкрали представители так называемого МГБ прямо из дому. И вот только в декабре 2019 года мама Василия Горобца узнала о том, что ему дали 16 лет незаконно и что его удержат в одной из макеевских колоний. А второй человек, тоже ветеран войны на Донбассе, Александр Титаренко, он пропал летом в 2017 году. Его супруга считала, что его могли похитить якобы с целью выкупа, искала его из-за границы в Украине, но потом он был будто бы без вести пропавший. И тоже только в декабре 2019 года, после очередного обмена, ей сообщили, что он удерживается на территории изоляции и, возможно, уже был переведен в 97-ю колонию в Макеевке.
Оля, насколько я понимаю, не было никакой информации об этих людях. А кто о них рассказал? Это освобожденные вот в рамках последнего обмена?
Да, это освобожденные в рамках обмена, который состоялся в декабре 2019 года. У Василия Горобца, которому 34 года, мама знала, что его задержали в Донецке, но не знала никаких обстоятельств, никаких подробностей. А вот про Александра Титаренко буквально стало известно только после обмена в декабре.
А пообщалась ли ты с родственниками? Как они отреагировали на вот такие новости?
Да, я общалась с мамой Василия Горобца и супругой Александра Титаренко. Но в случае с Александром Титаренко свидетельства бывших узников помогли его супруге обратиться в службу безопасности Украины, чтобы они внесли его в списки на обмен. У Василия Горобца хоть какая-то информация была, он уже был в списках на обмен. В общем, эти свидетельства бывших узников действительно очень ценные, и они помогают родным тех, кто до сих пор находится в плену.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Амельянчук.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Боеготовность группировок, ультиматумы Грызлова и первое официальное заявление Украины о возможности выхода из Минска. Что происходит между Киевом и Кремлем на переговорной площадке в последнее время? И как на это реагировать? Анализировал мой коллега Сергей Горбатенко.
С конца мая в трехсторонней контактной группе по Донбассу украинско-российское обострение. Чтобы разобраться, что происходит, нужно восстановить хронологию. Сначала представители оккупационных администраций в Донецке и Луганске заявили о приведении российских гибридных сил в боевую готовность из-за якобы обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны Украины. На самом деле, как раз во время объявления этого ультиматума группировки были очень активны на фронте. За два дня один военный ВСУ погиб от пули снайпера, один от осколков снаряда. Группировки начали демонстрировать, как стягивают силы и проводят тренировки. Правда, уверяли, что танки накапливают за линиями отвода тяжелого вооружения. Уже 25 мая СММ ОБСЕ зафиксировало, что это не так. Две трети их взрывов в зоне ООС произошло на полигоне всего в 17 километрах от линии разграничения. И там были танки. Через неделю на переговорах в Минске Украина призвала к тишине на фронте, выводу иностранных войск и возврату контроля над границей с Россией. Напомнила свою позицию. Выборы в Ордло только потом. На это представитель России в контактной группе Борис Грызлов ответил так, цитирую, «Учитывая заявления и уличных украинских националистов и ряда официальных киевских представителей о своих планах зачистки непокорных территорий, такой киевский контроль – это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса». Конец цитаты. Грызлов пригрозил непоправимыми последствиями, если Украина попытается изменить минские договоренности. Также он озвучил условия сворачивания повышенной боеготовности группировок ЛДНР. Это подписание Украиной дополнительных мер безопасности – а устами спикера боевиков Дайнега российская делегация дала понять, что подписать это нужно с группировками. 28 мая представитель Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров сказал, что Россия может решиться на силовые действия, чтобы решить вопрос снабжения аннексированного полуострова питьевой водой со стороны Украины. А 29 мая Александр Мережко, представитель Украины в Минске, народный депутат от «Слуги народа», сказал, что Украина имеет право выйти из Минского процесса, если Россия будет выполнять договоренности недобросовестно. Что все это может означать и готовиться ли к более интенсивной войне. Политолог Константин Батовский говорит, что Россию вообще тяжело назвать партнером в переговорах, потому что она часто меняет свою позицию. Батовский считает, что пока не произошло таких глобальных событий, из-за которых россияне вступили бы в открытую фазу войны где-либо в мире. Вот какое мнение высказал Константин Батовский.
Вот эти все хаотичные метания, сегодня вот мы воюем, завтра не воюем, это осознанное поведение России для того, чтобы максимально разболтать, дестабилизировать ситуацию.
Как в такой ситуации должна себя вести Украина? Батовский считает так.
Мы должны готовы к абсолютно любому развитию ситуации. Стратегический интерес России в нашем направлении включить Крым, с поставками воды, легитимизировать аннексию и закрепить в украинском праве особый статус оккупированных территорий Донбасса.
Политолог считает неправильной ставку Офиса президента на закулисные переговоры. Заявление о возможном выходе страны из переговоров в Минске Батовский называет дипломатической игрой и попыткой Украины придать себе большую субъектность. Сам он убежден, что Украине давно пора выходить из Минска, потому что он полностью себя исчерпал. Украина имеет полное моральное право об этом говорить, не боясь последствий. А по поводу заявлений представителей оккупационных властей Донецка и Луганска о приведении в полную боевую готовность войск, политолог говорит так. Обычно такое происходит накануне смены лидеров оккупационных администраций, и обычно слова не говорят о том, что наступательную операцию проведут на деле. Эксперт-международник Андрей Бузаров считает, что обострение на дипломатическом фронте – это результат недоразумения или недоверия между Ермаком и Казаком. Они могли не сойтись из-за разного понимания договоренностей Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года. Позиция России на Донбассе не меняется вот уже 6 лет. А вот Украина и новый президент сначала пошли на уступки, а сейчас вернулись к политике Петра Порошенко, и Россия это не нравится, считает Бузаров. Руководство Украины в этой ситуации видит определенное бездействие Запада. Например, непонятна позиция президента США Дональда Трампа по поводу Донбасса и по поводу Украины. Нет единства позиций по отношению к действиям России и в Европе. А что же дальше? Андрей Бузаров высказал такое мнение.
Выйти из Минских соглашений, если бы Зеленский и его команда хотели, они бы давно уже вышли. Но самое обидное то, что если такое Украина сделает, то сразу же наши западные союзники, они скажут, ну как же, мы же признаем Минские соглашения.
Бузаров уверен, что Россия в давлении на Украину будет использовать крымский вопрос, но он не будет ключевым. Ведь, по словам эксперта, новое руководство страны сознательно убрало тему Крыма из комплекса переговоров с Россией. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, дальше говорим в студии. От так называемых общественных движений до так называемых молодежных парламентов. На неподконтрольной части Донбасса Россия создала крупные подконтрольные ей так называемые партии, движения и профсоюзы, которые занимаются воспитанием почти всех групп населения Донецка и Луганска и налаживанием международного сотрудничества. Особое внимание Кремль уделяет молодежи, которая учит без альтернативности Минских соглашений. Зачем России такая развитая система проектов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, политических проектов? Верят ли в их идеи их члены, жители оккупированных территорий? И насколько Украина готова бороться с вот такими вот многочисленными и сильными прокремлевскими проектами на будущих местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Об этом поговорим с нашими гостями. Сегодня это директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. Она с нами по телефону. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вера – одна из авторов отчета агенты под названием «Агенты русского мира» в оккупированном Донбассе от Восточной правозащитной группы, где классифицируются и исследуются из открытых и закрытых источников вот все формы политической активности Российской Федерации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действительно, покрыты фактически все слои населения на этой территории. Скрыться невозможно от пропаганды или активности, которую предлагает Россия на этих территориях. Вот поговорим о том, как это влияет на людей. А также с нами по скайпу Василий Мокан, народный депутат от фракции «Слуга народа». Василий, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаясь к нашим слушателям, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные территории. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Вера, первый вопрос к вам такой. Зачем России, с вашей точки зрения, вот такая развитая система политических проектов, дорогих, направленных на разные аудитории, если де-факто это оккупация? Вот Украина считает это оккупация. И получается, что для послушания людей там достаточно лишь автоматов. Вот зачем нацистам были бы политические? Политические партии и движения в Донецке во время нацистской оккупации?
Ну, я хочу сказать, что это пример внедрения мягкой силы. И путем склонения к тем или иным действиям под дулом автомата имеет всегда риск, что этот автомат могут вырвать из рук и направить против того, кто мушку ставил. А они делают хитрее. Кремль путем внедрения данных проектов занимается воспитанием молодого поколения таким образом, чтобы они осознанно, рискуя своей жизнью, притворяли в жизнь идеалы Кремля. И фактически мы сейчас говорим про установление контроля над границей, да, и другие меры, направленные на реинтеграцию наших территорий. Но мы должны понимать, с кем мы будем говорить и на каком языке. Ведь за длительный такой временной промежуток я не теряла времени дня. И вы совершенно справедливо заметили, что они охватывают всех. Но больше ставка, если смотреть в контексте подготовки и общественно-политических их так называемых проектов, больше упор сделан на молодежь. И начиная с совсем маленького возраста. То есть, когда детям включают в школе гимн каждый день, когда им говорят о том, что напала Украина, когда им эти месседжи внедряют о идее русского мира и говорят о том, что больше нет у них никакой альтернативы и будущее только в России с Россией, то вы ж поймите, в информационном вакууме и с отсутствующим критическим мышлением, которое свойственно взрослым людям, у них есть огромный риск впитывать все эти идеи и дальше уже руками этих детей, которые вчера были донецкими, луганскими школьниками, взять их в политическую жизнь и диктовать свою повестку, уже, так скажем, спекулируя на том, что они находились в ОРДЛО все время оккупации Российской Федерации, и что якобы это действительно позиция молодых людей, молодых спикеров, которых они воспитывают активно и в будущем будут всячески пытаться их имплементировать в политическое пространство, в том числе и на территории Украины. То есть тут огромные риски, и они просто действуют на перспективу, на десятилетия вперед. И мы должны с вами понимать, что это есть, это существует, понимать, каким образом они действуют. И, в принципе, наши отчеты были созданы для того, чтобы проинформировать максимальное количество именно тех категорий лиц, которые могут на это повлиять решение.
Вера, в вашем отчете написано, что при составлении его было проведено 36 интервью со студентами вузов, находящихся в оккупированных территориях, 9 интервью с профсоюзными лидерами правительственных организаций на предприятиях ОРДЛО, 7 интервью с участниками политических проектов Российской Федерации в ОРДЛО, 4 интервью с партийными функционерами политических проектов Российской Федерации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Вы отдельно отмечаете о том, что эти респонденты были оповещены о цели этого отчета, да, никакой финансовой мотивации для этих интервью не было. Вот особенно интересно это студенты. О чем вы их расспрашивали и каким они видят конфликт на Донбассе? Вот они действительно верят в госпереворот в Киеве, восстание народа Донбасса, братство украинского, российского народов, переписанные учебники по так называемой истории Донбасса, от древности до современности?
Смотрите, для того, чтобы получить информацию, необходимо правильно задать вопрос. Можно либо вызвать конфликт с одного вопроса, либо можно получить ту информацию, уже которая будет обработана информационно-аналитической группой и, так скажем, представлена, дополнена фактажом и перепроверена. Поэтому цель не была, так скажем, осведомить об отдельных политических взглядах, потому что это абсолютно были бы нереспондентные данные, и ничего бы они не дали, не предоставили. Кроме того, я хочу отметить, что те интервью и те сведения, которые собирали представители Восточно-правозащитной группы, они, так скажем, вот эта фраза делает больше упор на то, что это не являлось каким-то коммерчески заинтересованным действием и привлечением кого-то на платной основе предоставлять сведения или там, каким-то образом еще оформлять эти действия под сбор информации, так как есть огромные риски у тех, кто и собирает информацию, у тех, кто ее предоставляет, потому что, так скажем, та система, которая разработана сегодня, так называемые МГБ и все структуры квазиправоохранительной системы вместе с квазисудами, не дремлют и делают все для того, чтобы как можно больше наших граждан привлечь к ответственности, вселить, в принципе, в страх и сделать табуированной тему Украины.
Вера, зачем расспрашивали вот студентов? Чтобы что?
Чтобы получить информацию, которую вы сегодня видите в качестве уже готового продукта.
А, то есть вы расспрашивали о том, какую активность ведут так называемые молодежные парламенты, ДНР, ЛНР и подобные вещи, да?
Ну, в том числе, какие действуют программы, кто приобщен к каким программам и каким образом по отдельным каким-то сведениям. Далее уже информация перепроверялась, и сегодня вы видите этот результат, который вчера был презентован.
Вера, еще такой вопрос. Вот эти члены этих общественных движений, вот, судя по вашему отчету, они достаточно многочисленные, вот только общественное движение «Мир Луганщине». Правящие, так сказать, в так называемой Луганской Народной Республике, это 107 тысяч человек. Второе общественное движение, Луганский экономический союз, почти 30 тысяч человек. Такая же ситуация и на неподконтрольных частях Донецкой области. Вот тоже очень многочисленные эти движения, даже больше, чем в Луганской, потому что там больше людей. Вот как люди становятся членами этих общественных движений? Это добровольно принудительная история. Можно ли говорить о том, что те люди, которые входят в эти общественные движения, разделяют ценности этих движений, да, вот эту идеологию русского мира?
Я могу сказать вам, что путь приобщения людей в те или иные организации, прежде всего, административным путем привлекают людей. Это, знаете, такая калька со времен Советского Союза, когда численность была у правящей партии баснословная, а реальных активистов было в разы меньше. То же самое происходит и здесь. Для чего они это делают? Они делают для того, чтобы как можно больше охватить количество населения и таким образом контролировать. Вы же понимаете, они периодически проводят те или иные собрания, мероприятия, постоянно общаются с людьми, постоянно людям внедряют эту повестку, направленную на принятие любви к русскому миру и, так скажем, зомбируют людей, что у них есть только выход в коммуникации в дальнейшем с Россией и объединение. Тем самым отвлекая людей от того, что сокращается число рабочих мест, уровень заработной платы и, в принципе, социально-экономическое состояние чудовищное сейчас на данных территориях ОРДО. И я бы еще хотела дополнить, что вот эти все экономические союзы и так далее, это все еще прикрытие для разграбления Российской Федерации предприятий, заводов, которые активно вырезались и по цене металлолома сбывались. То есть людям рассказывают определенные месседжи, пытаются выдать возможности рассказать им о том, что завтра они будут торговать с Россией, будут полноправным экономической стороной и делать действительно какие-то те или иные успехи экономические. Знаете, мне это напоминает историю Ю Васюки в произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». Вот что-то сродни этому. Меня беспокоит больше отсутствие соблюдения прав человека и те вызовы, с которыми люди сталкиваются каждый день. И мы должны с вами понимать, что факт наличия факт численности того или иного человека в той или иной квази-организации, это не повод не беспокоиться о его правах. И не повод забывать о том, что мы должны пытаться каким-то образом влиять на это и устанавливать диалог с этими людьми и понимать, что там происходит, для того, чтобы разрабатывать как можно эффективнее методы по возврату целостности Украины, воссоединению, и действительно, чтобы этот реинтеграции процесс был как можно эффективнее, и скорее мы получили результат от процесса реинтеграции и подобрали правильные методы, способы и озвучили нужные месседжи, которые приведут к консолидации Украины.
Напомню, это Вера Ястребова, директор Восточной правозащитной группы, также с нами народный депутат от фракции «Слуга народа» Василий Мокан, 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Да, звонил мне Олег, я по поводу того, звонил за блокпосты. Я с Курахова. Я хотел, вы тут сказали, будут выборы. Уверены, что Донецк и Луганск будут выборы?
Но сейчас заявляет офис президента о том, что готовятся выборы, в том числе и на неподконтрольной территории. Мы как бы транслируем вот заявление украинской власти.
Ну, наш президент говорил, хотя я его не очень уважаю, ну, все-таки президент, что война скоро закончится, перестанут стрелять, от Золотого отвел, боевики назад привели своих. Ну, то, что президент говорит, это не значит, что так и будет. Он говорил, закончилась эра бедности, она только началась. Второе, по поводу того, что зачем они создают, знаете, это как с партией регионов было. Раньше, когда она была у власти, они всем выдавали партбилеты. Я когда устроился на работу, месяц прошел, я не заявлял ничего там, хочу, не хочу, мне не анкета. Мне просто выдали этот партбилет, на, ты теперь в партии регионов. Это делается для галочки, смотрите, сколько тут много. И так они делают, мир Луганщины. Я знаю, что те, кто работают в администрациях городских, остался там, им выдают, хочешь ты, не хочешь ты, выдают вот этот мир Луганщины. Я просто разговаривал с людьми, ну, в 2015 году, которые были там. Они говорят, нам этот мир Луганщины до одного места. Но заставляют всех туда вступать. Даже не заставляют, они просто тебя записывают, и все.
Спасибо, вот важное такое замечание. Да, действительно, было такое движение. Молодые регионы, в которых записывали и студенты в Донецкой и Луганской областях, тоже особо не спрашивая их, не требуя никакой активности. Просто вот нужны были цифры, скорее всего, для вот, весомости политической этих организаций. Давайте Василия Мокана подключим. Василий, как считаете, вот лидеры этих партий и члены этих общественных движений должны попасть под амнистию со стороны Украины? Вот сейчас дебатируется закон, да, и много говорится о том, что как раз те люди, которых на руках которых нет крови, которые не причастны к тяжелым преступлениям, военным, против человечности, могут быть прощены Украиной. Как считаете, вот те же общественные движения, Донецкая республика, мир Луганщины, они должны быть прощены Украиной?
Доброго дня ще раз. Я почну з того, що насправді це все псевдопартійні громадські рухи, тому що реальної партійної структури і діяльності вони у класичному розумінні не проводять. Це все елементи гібридної атаки Російської Федерації і окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській областях, які є елементами, по-перше, пропаганди широкомасштабної, по-друге, елементами впливу на свідомість і, в тому числі, на часткову підготовку до майбутніх місцевих виборів. Я хочу сказати тут, і відповідаючи на ваше запитання, і відповідаючи на те, на ті коментарі, які дозвонюють, щойно говорив, сказати наступне. Про будь-які політичні поступки, чи то амністія, чи то проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, можна буде говорити і розглядати варіанти їх реалізації тільки у тому випадку, коли, по-перше, буде забезпечений з боку Російської Федерації підконтрольним її бойовикам режим тиші, але реальний і довготривалий, а не фіктивний, як це зараз відбувається станом на сьогодні. По-друге, коли буде забезпечений повністю безпековий компонент Мінських угод, це і розмінування території, і відведення важкого озброєння за межі України, бо там ми розуміємо, чиє це озброєння і яким воно постійно фінансується і поставляється. І в тому числі після того, як можна буде говорити про відновлення контролю над україно-російським кордоном. От тоді можна піднімати діалог і розмовляти про політичні речі і про місцеві вибори. Станом на сьогодні я можу стверджувати, як людина, яка безпосередньо до обрання в парламент займалась виборчими процесами, розуміється на практиках демократичних прозорих виборів, можу сказати, що жодних передумов для проведення демократичних і чесних прозорих виборів, виборчого процесу на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не існує. Ні безпекових, ні правових, ні політичних.
Василий, вы говорите о том, что это псевдопартийные организации, псевдообщественные движения. Почему псевдо? Вот они встречаются со всеми группами населения, занимаются благотворительной деятельностью, занимаются с детьми тех членов незаконных вооруженных формирований, которые воюют на линии разграничения, какие-то раздают подарки, посещают серую зону, проводят съезды и так далее и тому подобное. Почему псевдопартийные организации? Что такое настоящая партия?
Тому псевдо я маю на увазі в першу чергу через те, що вони не ставлять за мету поширення поширення своєї класичної якоїсь партійної ідеології, тому що по факту вона її немає. Єдиною їхньою ідеологією це є мови ненависті і антиукраїнська така спрямованість. От їхня ідеологія, але це не є класична партійна ідеологія, поширена у світі. Псевдо, тому що насправді правильно дозвонюєш, сказав, адміністративними шляхами, хочеш ти не хочеш, записують улави. Ці всі цифри, вони по факту, ми маємо на увазі по членству в цих організаціях, вони по факту може когось і вражають, а по суті своїй є штучними. Але дійсно активність у їхньому плані проявляється, тому що попри складну соціально-економічну ситуацію у тому регіоні, якраз коштів на такі от діяльність таких псевдополітичних рухів не шкодується. І це, знову ж таки, робиться з метою пропаганди, з метою дискредитації української влади і її діяльності на підконтрольній території, з метою формування у місцевих мешканців Ордло свідомості такої, що начебто Україна агресор, а Росія в даному випадку миротворець. І я вам скажу, що кожен місяць, кожен рік окупації, він дуже ускладнює процес майбутньої реінтеграції і повернення цих територій до складу України. Тому що, знаєте, можна сказати, Кремль зараз діє за принципом: якщо хочеш перемогти ворога, виховай його дітей. І він дійсно от зробить ставку на молоде покоління не просто так, а ми ж знаємо, що насправді, на відміну від анексованого Криму, Росія ніколи не заявляла офіційно про свою готовність включити території Ордло до свого складу.
Да, вже сьомий год кормять завтраками, да? От завтра соєднімося з Російською Федерацією.
Тобто їхня мета, максимально прозумбувавши місцеве населення, потім на максимально прийнятних для себе умовах повернути ці території у склад України, забезпечити виконання політичного пакету домовленостей в рамках Мінська таким чином, щоб ці території мали суверенне якесь право впливати на внутрішню і зовнішню, автономне право впливати на внутрішню і зовнішню політику і мати фактично таку, знаєте, легалізовану зону впливу на будь-які рішення, які приймались би в офіційному Києві. Це все тут прекрасно розуміють, усвідомлюють і на ці всі провокаційні речі не підуть. І знову ж таки хочу наголосити, що безпековий компонент зараз ставиться у першу чергу порівняно з політичним. Стосовно того, чи потрібно відслідковувати активність політичну на території Ордло, безумовно потрібно, тому що якщо ти інформований, значить ти озброєний і здатний якось конкурувати в цій гібридній війні з Російською Федерацією. Більше того, я звітам Східної правозахисної групи схильний довіряти найбільше. Чому? Тому що це одна з небагатьох правозахисних організацій, яка збирає інформацію безпосередньо на тих територіях, а не виходячи, знаєте, з якихось моніторингів інтернетів, сидячи в Києві чи будь-якому іншому регіону. І вони реально мають змогу бачити, що відбувається по факту. Тому я вважаю, що ці звіти, ці дані мають бути опрацьовані, проаналізовані, взяті до уваги абсолютно усіма органами влади і використовуватися в подальших переговорах з міжнародними партнерами для тиску з Росією і виконання і забезпечення все-таки мирних домовленостей на нашій території.
Є ще один слушатель. Напомню, номер прямого ефіру 0800 300 403. Обращаюсь, слушателі, здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это я да. Сейчас в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Галя, Днепр.
Очень приятно.
Я всегда с удовольствием слушаю, с интересом слушаю ваши передачи. И вот, вы знаете, впечатление, что мы все время толчем воду в ступе. Значит, у нас создаются всякие организации, правительства на территориях наших, но они командуют оккупированным территориям. Значит, вот смотрите, вот я возьму такой сейчас пример. Вот в нашем доме за последнее время уехало 3 семьи. Уехала одна в Израиль, другая в Соединенные Штаты и третья в Канаду. Молодые семьи с хорошими, по двое-трое детей. Никто ни Израиля, ни с Канады, ни с Соединенных Штатов у нас никакую пропаганду не проводил. Никакие организации тут не выступали. Уровень жизни. Вот. Вот.
Спасибо, ну, наверное, поняли вас. Ну, вот Вере Ястребовой переадресую этот вопрос, да. Вы в выводах вашего доклада говорите о том, что не работает Украина вот на неподконтрольных территориях, а вот наша слушательница говорит, что и работать-то особо не надо, просто нужно повышать уровень жизни. Вот подействует ли это на жителей оккупированной территории, как думаете?
Ну, стоит отметить, что жители неподконтрольных территорий фактически находятся в заложниках, и, на мой взгляд, это не совсем корректный пример. Миграция существует и на подконтрольной территории люди едут в поисках лучшей жизни, и те варианты, которые были озвучены нашей дозвонившейся уважаемой слушательницей, говорят, кто подтверждает, что те, кто конкурентоспособен на рынке труда или есть желание и возможность свободного передвижения и переезда, они выбирают для себя этот выбор. Тут немного другая ситуация. На неподконтрольной территории люди находятся фактически в безальтернативном пространстве. И, к сожалению, надо отметить то, что есть те определенные условности, которые не дают возможности покинуть эти территории, учитывая там личные обстоятельства, семейные, пожилые родители или родственники, которые ты физически не можешь перевести и с ними переехать, либо отсутствие финансовых средств на то, чтобы менять город проживания и арендовать жилье и так далее и тому подобное. Есть масса причин. Мы должны понимать, что это история Украины, и мы должны понимать, что анализируя происходящее сейчас на территориях ОРДЛО, влияние боевиков, которые оказываются на местное население, это нельзя не учитывать. Мы должны для себя понимать, так скажем, к чему готовится Россия, используя наших жителей на наших же территориях.
Вера, цитата из вашего доклада. «Мало кто представляет объем финансовых средств, вложенных в развитие политических проектов Российской Федерации на территории ОРДЛО. О каких суммах идет речь?»
Сумма идет о миллионах долларов. Если разбить по отдельным проектам, мы видим то количество мероприятий, которое проводится каждый день. И мы прекрасно понимаем, какие расходы за собой несут те же организационные расходы, траты, переезды и так далее. Подготовки этих материалов, анкет, печатей, флаеров, билбордов и так далее и тому подобное, на ту кампанию информационную, которая задействуется для популяризации тех или иных идей. На это Россия денег не жалеет. Россия людей вводит в заблуждение, пытаясь навязать им мысль о том, что
их идут спасать, выдавая им российские паспорта. Люди, так скажем, в надежде получить дополнительные средства, в том числе люди преклонного возраста касательно пенсий, могут на эту уловку поддаваться и за этим российским паспортом. А потом выясняется, что за права они якобы борются, а по факту они увеличивают численность задекларированную якобы россиян на территории Украины. Понимаете? То есть, спекулируя на теме постоянно Великой Отечественной войны и Второй мировой войны и каких-то подвигов, они это героизируют Россию, они постоянно подают молодому поколению информацию о том, что это было сделано руками России, только Россия фашизм остановила, и пытаются проводить какую-то параллель, и дезинформируя постоянно каждый день молодое поколение. Ведь те, кто помнят, как это все начиналось в сознательном возрасте, те помнят с бурятскими лицами якобы шахтеров, и с автоматами, на которых символика Российской Федерации была нанесена, и как это все появлялись эти, как грибы, блокпосты в 2014 году, те все прекрасно помнят, и большая часть, конечно, людей, которые имели такую возможность, выехали. А те, кто не имеет такую возможность, мы же должны бороться не за реинтеграцию только территорий, мы должны бороться за реинтеграцию наших людей. И это очень важный аспект. И для этого мы должны действительно проявлять путем практических действий со стороны государства заботу о них и демонстрировать то, что они не безразличны, и государство о них помнит. Но я со стороны правозащитника, общественного деятеля, я могу каким-то образом в своей работе в чем-то помочь, и я стараюсь это делать. К сожалению, я должна констатировать, что те объемы дезинформации и те объемы финансирования, которые направляются на общественно-политические движения, так называемые, они дают определенные свои плоды. И они дают возможность взращивать тех спикеров, которые будут спекулировать на этой теме и, по сути, за деньги Кремля внедрять эту политику на тех территориях. Это тоже риски. Просто мы анализируем, говорим об этом. И сегодня прикован внимание отчет к агентам русского мира. Но я хочу сказать, что все-таки вот уголь ценой жизни, да, где мы проанализировали...
Еще один отчет от Восточной правозащитной группы.
Да, на какую сумму вывезли угля и награбили украинских недр под российскими флагами, то это тоже, знаете, сразу демонстрирует отношение и к людям, и к пониманию, что Россия может попирать все нормы международного права и пытаться потом еще это выставить в роли спасателя. Насильник в роли спасателя, вот я бы так это назвала.
А удается, Вера, вы вот очертили круг целей, которые преследует Российская Федерация в оккупированных территориях. Удается ли переубедить их, вот, что насильник – это спасатель? Или долю в кармане люди держат?
Ну, мы должны понимать, что нет сейчас возможности полноценно там работать и давать возможность альтернативной риторики на той территории. Но, вы знаете, все-таки это больше прерогатива политиков и программы государства. Меня беспокоит отсутствие предоставления права на защиту. И я считаю, что это тоже немаловажный аспект, который все-таки мне бы хотелось очень инициировать возможность проведения, так скажем, какой-то программы для того, чтобы адвокаты могли осуществлять защиту наших людей, которых постоянно пытаются там привлекать к надуманным преступлением к ответственности. Это тоже очень важно. То есть, на мой взгляд, надо как-то действовать более точечно, но, конечно, для этого должна быть общая концепция. Для того, чтобы она была, надо понимать состояние вещей. И точечно такими отчетами мы пытаемся предоставить информацию, которую мы обладаем, предварительно ее проанализировать для того, чтобы информировать государственных деятелей, народных депутатов
и международные миссии дипломатические. Мы отчет выпустили на, в том числе на английском языке, для того, чтобы мировое сообщество могло ознакомиться с этой информацией и все-таки дать, так скажем, альтернативную стратегию, которую готовит Российская Федерация с точки зрения ее сегодняшних шагов, которые она действует на территории Украины. Поэтому это одно из направлений нашей работы, и мы будем продолжать проводить мониторинги состояния, знаете, не поворачивается язык сказать, соблюдение прав человека, я бы сказала, состояние несоблюдения прав человека, и в этих рамках информировать то, что в наших силах.
Последний вопрос Василию Мокану. Василий, ну, вы как украинский политик, вот вы очертили алгоритм действий, говорите, сначала, конечно же, безопасностные характеристики, возврат контроля Украины над границей украинско-российской, но тем не менее, вот представим себе, что выборы на неподконтрольной территории вот запланированы, с вашей точки зрения, вот как украинского политика, нужно ли какое-то время вот такого определенного карантина, да, возможно, идеологического. 7-й год, работают эти общественные движения, работает пропаганда. Или вы готовы, как украинский политик, бороться за голоса избирателей там уже сразу же, без какого-либо поражения в правах?
Ну, я вам скажу, знову ж таки, з практики виборчого процесу, безумовно, що тривалий процес реінтеграції і дійсно реінтеграції і свідомості мешканців Орлу, які зараз знаходяться під величезною пропагандою і таким впливом ідеологічним з боку Російської Федерації, антиукраїнським, то, звичайно, це би було краще. Але тут, в першу чергу, треба говорити про забезпечення рівності доступу суб'єктів виборчого процесу до самих місцевих виборів, про що мова. Мова йде про юрисдикцію і поширення можливості працювати на тих територіях Центральної виборчої комісії. Мова йде про виборчу систему, тому що, наприклад, коли заходить про це запитання, то бойовики підконтрольні Російській Федерації вимагають там чисту мажоритарну систему, яка дасть можливість їм, ну, забезпечуючи адміністративний і певний фінансовий вплив, забезпечити результат. Мова йде про доступ українських засобів масової інформації, про доступ політичних партій. Тобто, насправді, передумов і умов, які обов'язково must be done, дуже багато, розумієте? І якщо якісь з них випадають, це може позначитися на кінцевому результаті виборів. І це потрібно усвідомлювати, тому що Ордло там достатньо населена місцевість, і вона матиме можливість мати офіційних представників не тільки на місцевому рівні, а очевидно може актуалізуватися питання до виборів і по тих мажоритарних округах у Верховну Раду України, де не обрано народних депутатів. І це може підсилити частково те проросійське лобі, яке може мати офіційний статус. Тут дуже акуратно і зважено потрібно прораховувати всі наслідки і в будь-якому випадку йти на крок місцевих виборів, який безумовно потрібно буде з часом зробити, якщо ми хочемо ці території повернути, так? Але йти тільки у випадку, якщо виконані попередні пункти Минских угод.
Спасибо, Василий. Вера. Это была Вера Ястребова, директор Восточной правозащитной группы. Василий Мокан, народный депутат от фракции «Слуга народа». Мы говорили о том, как Россия готовится к выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Не переключайтесь. Радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу.
А дальше расскажем, как шумит и рэвит Донбасс. Даже на карантине. Завтра в Славянске вечеринка «План Б Найт». Директорка фестиваля социальных инноваций новой музыки «План Б» сейчас расскажет в нашем эфире, что планируется. Ее зовут Алина Ханбабаева. Завтра расскажу сначала, что эта вечеринка начнется завтра в 21:00 и продлится до 3 часов ночи. Подключиться можно на наших социальных сетях «Радио Донбасс Реалии». Заходите, подписывайтесь на Facebook «Донбасс Реалии». Встречаемся там и рейвим в 9 вечера онлайн. Алина с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о завтрашнем мероприятии. Вы проводите его вместе с Шум Рейв. Это для наших слушателей, скажем, серия вечеринок в Славянске, с которой фактически началась ночная жизнь в этом городе. Какая завтра будет программа, на кого она рассчитана?
Программа рассчитана на всех людей, которые интересуются современной украинской молодой интересной музыкой и на тех, кто соскучился за классными событиями, пока сидит дома на карантине или, может быть, дома не сидит, но вот у кого нет возможности посещать мероприятия.
Вот кто будет выступать, людей. Расскажите, что это за музыканты?
Выступать будут музыканты из различных городов. Это будут диджеи из Славянска, из Харькова, из Дружковки и, кажется, Константиновки. И диджей-проект, это визуальный диджитал-арт, будет сопровождать это сидейство. То есть можно будет не только слушать, но и смотреть, и танцевать вместе с нами. То есть это молодые украинские артисты, в основном из Донецкой области. Есть среди них достаточно известные, но все они очень интересные. И хотела бы еще добавить, что вот эта вечеринка «Шум Рейв» это одна из серий вечеринок, которые мы проводим в рамках проекта «На карантине с планом Б». В следующие выходные будет еще одна вечеринка. Она тоже будет проходить в Славянске, и туда приедут ребята из Северодонецка, из Торецка и из Харькова.
Алина, ну план Б это ведь не только музыка, да? Что будет происходить дальше? В каких городах? Немножко расскажите нашим слушателям, что это у вас за такая формация, что вы планируете делать и где можно к этому будет подключиться?
План Б это фестиваль социальных инноваций и новой музыки. Обычно он проходил в Харькове, проходил офлайн, но, как и всем в нашей стране, пришлось адаптироваться к новым условиям, учиться новому, и мы вот сейчас перешли в онлайн. А если кратко, то это будет серия вечеринок из разных украинских городов с разными промо-группами, которые развивают музыку и культуру в своих городах. Вот о двух вечеринках я уже сказала. Также к нам присоединится Ивано-Франковск, Киев, я думаю, Ужгород. И также мы сейчас разрабатываем еще и серию выступлений музыкантов. То есть до конца июня по субботам на страницах фестиваля «План Б» в Фейсбуке и Инстаграме будут трансляции. Можно присоединяться «План Б Фест», искать в социальных сетях и присоединяться к нам. Также мы стримим на странице наших медиапартнеров. Они достаточно разные. Вот. И вторая часть нашего фестиваля, если мы говорим об офлайн-фестивале, то это большая конференция международная, на которую мы собираем авторов разных социокультурных проектов из разных украинских городов и из разных стран мира. Обычно это порядка 15 стран. Сейчас мы перешли в онлайн и растянули нашу конференцию во времени. То есть это будет серия дискуссий на разные темы, поскольку вся эта ситуация с коронавирусом новая не только для нас, она нова для всего мира. И нам очень важно оставаться на связи с нашими с нашей аудиторией и с нашими коллегами из разных городов и стран и обдумывать и обсуждать вот все то, что происходит, те условия, в которых мы оказались, кто как к ним адаптируется, искать какие-то новые форматы и новые выходы из этой ситуации. Поэтому это будет такая серия дискуссий, ближайшая из них будет завтра. Мы будем говорить о том, как креативный и социальный бизнес меняется, используем мы или не используем какие-то новые подходы. В общем, кто как адаптируется к этой ситуации, это будет дискуссия при участии разных проектов из Украины и из других стран. Поговорим о том, как вот как нам всем вместе выбираться из сложившегося положения и как нам использовать ситуацию на
себе в плюс. Спасибо большое. Это была Алина Ханбабаева, директорка фестиваля социальных инноваций новой музыки «План Б». Напоминаю, вечеринка начнется завтра, 29 мая, 21:00, продлится до 3 ночи. Подключиться к ней можно будет в наших социальных сетях. Заходите и подписывайтесь в Фейсбуке на «Радио Донбасс Реалии».
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. И всю эту неделю для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс», также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас и подписывайтесь. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить свои темы или оставить отзыв о нашей программе. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».